13:00 и 7 минут в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. Рядом со мной главный редактор делового Петербурга Максим Васюков. Максим, привет.
Добрый день.
Сегодня поговорим об индустрии моды и вообще, если она в России, если она в Петербурге, и что собой сейчас представляет, и об экспансии питерского дизайна как в российские города, так и на Западе. Оценим перспективы и оценим нынешнее положение. Сегодня у нас в гостях председатель наблюдательного совета Петербургского Синдиката моды, художественный руководитель официальной недели моды в Петербурге, главный редактор журнала «Дресс-код» Никита Кондрушенко. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
И владелица магазина одежды российских дизайнеров «Вешалки» Наталья Желяева. Наталья, здравствуйте. За последние годы, 2 года, вот в прессе уже прозвучала такая информация, существенно увеличивается число магазинов петербургских дизайнеров в Петербурге. Уже около 100 магазинов, бутиков открыто, не считая точек, которые открывают модельеры для собственной марки. Вот, собственно, и это послужило поводом для того, чтобы поговорить, как себя чувствует модный бизнес сегодня.
Да, мне вот очень интересно, есть ли в российской моде люди, которые занимаются этим исключительно ради денег, то есть с холодным расчетом, делают бизнес-план, разрабатывают свой российский бренд и потом зарабатывают на этом. Вот существуют ли такие люди в городе и в стране?
Вообще существуют люди, которые с холодной головой занимаются этими вещами и вполне успешные были до определенного момента бренды. Правда, они не производились на территории России. Эти российские бренды производились в Китае. Оджи, например. Все хорошо знают этот бренд. Очень серьезный бизнес был до определенного момента. Есть люди, которые открывают пошивочные цеха и работают на заказ. Но это немножко другая история. Что касается такого вот прямо очень успешного российского бренда, на сегодняшний день, к сожалению, мы такого назвать не можем.
А кто вот главная звезда российского дизайна одежды? Есть ли кто-то, кто на голову выше всех?
Значит, давайте все-таки определимся. Мы сейчас говорим о дизайне или мы говорим о легкой промышленности? Потому что мы живем в стране, где эти вещи, к сожалению, существуют раздельно. У нас нет индустрии в понятии, скажем, европейско-американском. У нас есть набор составных, из которых можно ее построить. И сейчас эти попытки делаются, но работающие индустрии как индустрии у нас не существует в стране.
То есть то, в чем мы ходим по улице, это легкая промышленность, а то, в чем мы ходим на званые ужины, на какие-то мероприятия, это уже относится к индустрии моды.
Более или менее. Более или менее, да. Чисто условно, конечно.
А на Западе не так?
На Западе, надо сказать, вообще очень небольшого количества людей есть интерес к моде. Там совершенно иные ценностные критерии, и люди не фиксируются на том, во что они одеты, честно говоря. Это специфическая такая история, касающаяся России и некоторых стран на Восточной Европы. И особенно азиатских стран. Они являются на сегодняшний день основными потребителями моды.
То есть, тут мнение о том, что петербурженка или москвичка гораздо больше времени и денег тратит на то, чтобы одеться подобающим образом, чем, например, парижанка или жительница Берлина, оно справедливо.
Безусловно.
Абсолютно.
Но это как-то открывает перспективы перед российским дизайном одежды какие-то? Или все-таки наши соотечественницы больше ориентированы на Запад, и вряд ли удастся их обратить их взор в сторону местных дизайнеров?
Ну, тут, к сожалению, это не частная проблема моды. Дело в том, что российский потребитель, в принципе, благодаря усилиям Петра Первого в свое время, сильно ориентирован на западный продукт, который он потребляет. И это такая очень серьезная история. требующая от государства все-таки усилий на переориентирование спроса потребительского в сторону отечественного продукта. Во всяком случае, импортозамещение – это попытка хотя бы это сделать.
Наталья, почему российская не очень любит носить? Я понимаю, вы сейчас будете отстаивать позиции российских дизайнеров, но тем не менее, как остается фактом?
Давайте начнем с того, что, во-первых, есть там некие имена, которые мы не будем называть, масс-маркета, которые задают все равно некую тенденцию. Там женщины, девушки, смотря показы от Versace, понимают, что это где-то очень недосягаемо. И тут есть масс-маркет ниже ценового сегмента, который делает а-ля что-то похожее. Это очень здорово, классно, модно, они это одевают. Питер, эта история все-таки уже переросла. То есть я могу сказать, что когда мы там 2 с копейками года назад начинали, это да, это было интересно. Мы были, наверное, чуть ли не самые первые, которые открывали магазин петербургского тогда дизайна, и это было очень интересно. Сейчас каждый второй дизайнер, тот, кто сшил 2,5 майки, он уже дизайнер, он с этим идет на неделю моды, вот Никита качает головой, потому что я знаю, что такое неделя моды в Петербурге, они просто сидят по уши в заявках от дизайнеров, которые даже не понимают, что такое капсульная коллекция, как это преподнести.
Мы тоже не понимаем, поэтому если это важно, то лучше рассказать.
На эти темы можно диссертацию писать, это катастрофа.
Это правда, всякий человек, сшивший майку, он считает, что...
Он дизайнер, и он считает, что он с этим может на подиум. В Петербурге, наверное, все-таки ввиду специфики еще и климата, люди тоже одеваются, ну, как-то вот и серо, и хмуро, и действительно очень редко увидишь, чтобы там человек хотел быть яркий и красивый. Именно в связи с этим я сейчас отстаю российского дизайнера, мы пошли в регионы. Здесь у нас достаточно успешный опыт, я опять могу там себя похвалить и сказать, что мы одни из первых. У нас есть магазины в регионах, мы их сейчас успешно открываем, и мы пользуемся там популярностью только потому, что так такого, как у нас, женщина больше нигде не купит. Вот туда приехало платье, оно одно, и второго такого не будет. И вот поэтому за индивидуальностью они идут. И за это там есть люди, которые хотят платить деньги.
Но очень странно, когда здесь не развита индустрия, вы идете в регионы, просто потому что вы здесь не находите покупателя.
А кто скажет, что она не развита? Я же говорю, вот куда ни глянь, один дизайнер вокруг. Здесь все очень развито. Швейных производств, легкой промышленности. Вот так.
Давайте мы все-таки определимся, что такое индустрия. Да?
У нас ее нет в России.
У нас есть дизайн на уровне ателье, да, которое в лучшем случае может сделать мелкосерийную партию. Они не занимаются производством одежды в промышленных объемах. Это физически для них невозможно. Ни финансово, ни физически. У нас мода существует на уровне ателье, которые теперь называются модный дом.
Модный дом. Дизайнер не знает, что такое размерный ряд. Можете понять? То есть он принес маечку, она вот 42 размера. Приходит женщина и говорит, хочу такой же, дайте 46. А нету и не будет.
У нас огромное количество людей, которые не понимают, какой ее профессией они занимаются и что это такое. Вот они не профессионалы.
В Советском Союзе были швеи, помните? И там женщины понимали, что она должна делать. Она должна сесть и шить. И выпускала определенное количество полотенчиков, кофточек и так далее. А здесь у нас теперь нет швей. У нас все дизайнеры и модельеры.
Но, тем не менее, магазины существуют. И, как вы говорите, вот эти люди, каждый может сшить майку. И он отдает на реализацию свою продукцию через эти магазины.
Ну, и они умирают через полгода. Они выпускаются из Института технологии и дизайна. Родители там общими усилиями семейно дают денег. Они первое что-то отшивают.
Но сами магазины продолжают существовать.
Это кустарный. Вот,
да?
Я хочу уже понять. Да? Это кустарный бизнес. Не существует, сегодня не существует бизнеса, если у вас нет инвесторов. Это общеизвестное правило. Российская швейная промышленность для инвесторов интереса на сегодняшний день не представляет. Мода российская тем более.
Но если есть Петербургская неделя моды, значит, есть все-таки хорошие дизайнеры, а не швеи. Если есть,
безусловно,
есть что показать,
есть
чем гордиться.
Вот в Петербурге, Петербург, пожалуй, единственный город в стране, где существует школа дизайна. Да? У нас есть несколько профильных вузов. У наших дизайнеров есть свой почерк, свой стиль, который определяется как петербургский. У нас есть Петербургская школа дизайнеров. И поэтому синдикат моды выдвинул некоторое количество времени назад лозунг «Санкт-Петербург – интеллектуальная столица российской моды».
А в чем вот этот почерк проявляется? Как вот узнать платье дизайнера Петербургской школы?
Ну вот, как вы сформулируете питерский стиль вообще?
Я затруднюсь.
Ну, и я тоже затруднюсь.
То есть, его нет абсолютно.
Нет, он есть, но сформулировать, что это, вот из чего это состоит, это сложно. Это корректность, это интеллигентность, это четкое понимание здесь силуэт, линия, это отсутствие вульгарности, какой-то избыточности, это сдержанность в цветовой гамме. Вот такие вещи.
И насколько это востребовано в самом Петербурге?
Ну, опять как сказать, если уж мы 2 года существуем, даже уже больше, значит, пока востребовано, пока есть, интересно. Опять же, это же бизнес, где-то играет роль там доля постоянных клиентов, которые уже просто в силу нашей дружбы уже какой-то с ними просто к нам ходят. Где-то привлечение новых интересных имен, которые либо... Ну, на самом деле, на каждого покупателя найдется... На каждый товар найдется свой покупатель. Однозначно.
Но...
просто нужно его найти. Это вопрос большой работы там нашего байера, да, который ведет бесконечные переговоры с дизайнерами, которые так же, как и неделя высокой моды, у нас завалены предложениями о сотрудничестве.
А какая входная стоимость в этот бизнес и сколько... Ну, какая маржинальность?
Мы говорим о бизнесе магазина.
Мы говорим о бизнесе магазина, и мы говорим о бизнесе дизайнеров питерских, которые разрабатывают.
Ну, опять же, как Никита правильно сказал, если мы говорим о бизнесе ателье, то они, наверное, крайне малые. Бизнеса как таковой промышленности.
Ну, какие обороты?
Очень сложно, наверное, назвать каких-то цифр, и никто вам не скажет. Все зависит от того, насколько вы нацелены. Если вы нацелены отшить одно платье, продать, заработать там 3 рубля, вложить эти 3 рубля дальше, то у вас одна входная цифра. Если вы понимаете, что вы сажаете уже там штат человек, да, там 20 сотрудников, соответственно, оборудование под них закупаете, это уже другая цифра. Инвестиции, ну, наверное, конкретных цифр вам никто не скажет. Но это миллионы.
Нет, для того, чтобы это был вот бизнес, да, это несколько миллионов рублей, но нужно при этом сказать, что у нас огромное количество дизайнеров, которые официально вообще никак не существуют.
Почему не надо существовать?
Ну, потому что они... нет имен, они... Маша и...
Они как юрлица даже... не существует.
То есть это сарафанное радио, что вот есть некая Мария, которая хорошо сшила платье, и поэтому...
Ну, это интернет.
Это интернет, это интернет. Сейчас очень хорошо работают соцсети. Где-то, опять же, там вот такие, как мы, берем на себя, да, вот эту лямку по распиариванию их имени, потому что мы, соответственно, рекламируем свою одежду, мы рекламируем имя дизайнера.
А сколько вообще вот в Петербурге физических точек, где можно купить одежду местных дизайнеров?
Ну вот я сейчас услышала цифру в 100.
Да, это
никто не считал.
Я столько не знаю.
Я тоже 100 не знаю, что какие-то точки, где можно купить дизайнерскую одежду, это, мне кажется,
опять,
цифра
вы понимаете,
несколько
что
завышенная.
Вот слушателям не видно, но вот то, что одето на мне и то, что одето на Никите, это дизайнерская одежда, просто она разная, да? На мне русский дизайнер одет, но она вот такая. На вас тоже, я уверена, кто-то из дизайнеров, но видите, у него что-то более концептуальное, да? Поэтому, опять, смотря кто что ищет.
Нет, у нас есть в Питере, безусловно, гранды. Это те, кто работает там по 20 лет. Они начинали первыми. Это Котегова, Парфенова, Погорецкая, Киселенко. Вот такие люди. Есть более молодое поколение, тоже вполне успешное. Там Солдатова, Аксенов, Андержанова. Есть Фабрик Фэнси бренд. Но нужно понимать, что... что это они в совокупности не составляют индустрии. Вот опять-таки.
В один магазин их не повесите. Все вышеперечисленные. То есть это будет солянка.
Это будет солянка, и потом это дорого. Они дорого стоят. Скажем, вот те, кого я перечислял, это верхний ценовой сегмент.
Опять же, это уже вопрос государства. Вы же понимаете, что все имена, которые Никита сейчас перечислил, никто из них не поехал там в Иваново, не закупил тканей и не отшил. Они опять же покупают ткани в Италии. Кто-то в стоках, кто-то не в стоках. Да? Опять, ткани Италии тоже бывают разные.
Знаете, ситуация такая. Государство может вложить определенное количество денег и немалое в развитие швейной промышленности. Знаете, много ума понастроить цехов не нужно. Да? Это вопрос территории, денег. Поставили здания, поставили станки, столы раскроечные и шьем. Вопрос, что мы шьем? Вопрос, из чего мы шьем? И куда мы это деваем потом? Нашить ума не надо много. Что с этим делать дальше? Куда его девать?
А может вот петербургский дизайн стать какой-то местной достопримечательностью? Вот как, например, в Нью-Йорке на Манхэттене есть Манхэттен Дизайн Проджект.
Может. Может. Мы работаем на эту тему. Это тяжелая работа. Мы, надо сказать, что Синдикат моды и Неделю моды, я считаю, что нам удалось в какой-то момент, года 2-2.5 назад, сделать главное. Нас услышали в Смольном, что есть в Петербурге мода. Услышали, повернули голову и посмотрели, что до этого даже разговора никакого не было. Какая мода? Какая русская мода вообще, о чем вы говорите? Какая в Питере мода? Вы чего? Сейчас хотя бы можно разговаривать об этом.
И в результате что вы получили?
Не получили, пока мы от Смольного не получили ничего.
Кроме этого одобрительного кивка, да.
Это
да?
Уже много.
Но надо сказать, что разрабатываются некоторые программы на эту тему. Существует концепция создания кластера в Петербурге легкой промышленности, и существует все-таки некоторое понимание, что Петербург может стать центром российской моды. У нас все очень медленно делается. Не надо забывать, что бюрократия – дело медленное. Да? Согласование, увязки, объемы финансирования – это все очень небыстрая история. Кроме того, у российской моды для того, чтобы она реально вступила в сферу импортозамещения, есть очень серьезная история. Мы не производим тканей. Mm-hmm. Это очень серьезное обстоятельство, которое сейчас тоже пытаются решить, потому что прошел слух, что Боско открывают ткацкие фабрики. Непонятно из чего, потому что опять-таки фабрику вы откроете, из чего вы эти ткани будете, это у вас откуда сырье?
А сырье это что, простите, вот для непрощенного?
Сырье это или лен на хлопок, или шерсть. У нас запущено это все.
Угу. То есть дело в его качестве или действительно нет или на отечестве?
Физически.
Нет, его нет. Физически. Никакой регион его сейчас не производит вообще.
Его нет в должных объемах. Да. Иваново производит самые примитивные, грубейшие виды льна и полотна хэбэшного, да, из которых только кухонные.
Полотенце
можно шить больше.
Хорошо, а в рамках этого кластера возможно такое производство создать? И что предполагается в этом кластере будет?
Вот это вопрос, который обсуждается, потому что я еще раз говорю, у нас основная беда в том, что нет четкого понимания, из чего состоит индустрия и что интересует государство. Государство интересует производственные площади. Я еще раз говорю, это самое простое. Это вопрос денег и политической воли, чтобы это решить. Что они будут производить и куда девать?
Так а что сейчас обсуждается? Это будут просто производственные цеха в этом кластере, очередная ткацкая фабрика?
Очередная ткацкая фабрика, которой, скорее всего, дизайнеры, опять же, пользоваться не будут. То есть даже если будет дизайнер, который принесет туда заказ.
Есть формат обсуждения таких центров, которые будут дизайнерам предоставлять возможность производства мелких серий. Вот. И плюс возможность людям заняться дизайном, собственно, подготовкой и коллекцией, так как это делается в Китае. Скажем, вы приезжаете в какое-то бюро дизайнерское, садится рядом человек, вы ему рассказываете, что вы хотите, и он вам здесь прямо на компьютере.
Не знаю, насколько это будет необходимо, потому что таких мелких производств в Питере достаточно.
Достаточно.
На которых дизайнеры отшивают.
На кустарных.
Очень. Действительно много.
Но
кто-то
они
жалуются.
Ну, не надо забывать, что у нас проблема с рабочими руками, которые шьют. У нас дефицит швей реально. Не тех, кто операционкой занимается на конвейере, хотя и это тоже дефицит. А швей, которые способны изготавливать дизайнерскую одежду.
Давайте здесь поставим точку. Напоминаю, что у нас в студии председатель наблюдательного совета Петербургского синдиката моды, художественный руководитель официальной недели моды в Петербурге Никита Кондрушенко и владелец магазина одежды российских дизайнеров вешалки Наталья Жиляева. СМС и телеграм для ваших вопросов +7 921 970 2240. 13:34 в Петербурге. Возвращаемся в студию Питерского эхо. Напоминаю, что здесь председатель наблюдательного совета Петербургского синдиката моды, художественный руководитель официальной недели моды в Петербурге, главный редактор журнала «Дресс-код» Никита Кондрушенко и владелица магазина одежды российских дизайнеров «Вешалки» Наталья Жиляева. Позвольте, я все-таки продолжу про кластер. Все-таки интересно, в какой стадии все это находится, когда будет реализовано. Вы за рамками эфира, Никита, сказали, что уже отошли от этого проекта, но тем не менее, где он сейчас разрабатывается и когда возможна реализация?
Этим занимается Министерство промышленности, курировал этот проект правительственный заместитель министра Виктор Евтухов. Уж общались мы с ним в свое время, я знаю, что он курирует эту область. В какой стадии это сейчас, я не в курсе.
А почему синдикат вышел из обсуждения?
Ну, мы официально не участвовали в нем. Мы, собственно.
Ну, очень странно, что приглашаются, наверняка приглашаются в Москве какие-то эксперты, которые к Петербургу не имеют никакого отношения. Все-таки у северной столицы своя специфика есть, да?
Да, как правило, да.
А как вот все-таки можно привлечь какого-то крупного инвестора в индустрию моды и, соответственно, как в легкую промышленность, как продолжение индустрии?
Только перспективами прибыли. Не надо забывать, что деньги в моде – деньги долгие и не гарантированные. Скажем, если вы вкладываетесь в какой-то модный дом, да, у вас нет 100% гарантии успеха. Вот сейчас мы видим результаты этого, честно говоря, в моде мировой, на том, что делается в больших и очень известных домах. Дело в том, что большая часть из них являются составными частями холдингов и корпораций, которые интересуются исключительно деньгами и больше ничем. поэтому их не очень интересует искусство. Мода, вот высокая мода, это искусство. Значит, когда вы вкладываете деньги большие в это дело, вы хотите получить гарантированный возврат. Сидеть и ждать, пока у дизайнера будет вдохновение, пока его озарит. Акционеры требуют прибыли по итогам года. Вдохновение дизайнера их не сильно интересует. Поэтому, с учетом всех обстоятельств, мы на сегодняшний день видим не очень много дизайнеров-художников в мировой моде. Да, остались отдельные имена. Это старшее поколение. Уже сегодня старшее. Да. Все молодые популярные ныне дизайнеры кочуют из модного дома в модный дом. Ты 2 сезона в модном доме отработал. Не дал прибыли. До свидания. Следующий. И дизайнеры уже, в общем, скорее стилисты, чем дизайнеры. Они должны создавать не произведения искусства, они должны создавать прогнозируемо продаваемую в определенных объемах одежду. Ни о каком искусстве в данном случае уже речи нет.
Крупнейшим инвестором в петербургской легкой промышленности является, я думаю, что не ошибаюсь, Таймураз Казбекович Балуев, и наверняка фабрика одежды Санкт-Петербурга – это прибыльное предприятие. Но чувствуется ли там рука хорошего дизайнера петербургского?
Надо забывать, что основные прибыли Балуев получает на госзаказах, изготавливая определенный тип одежды.
Шинель.
Это не имеет отношения к моде.
Да, но есть же костюмы, все-таки вот есть. Я думаю, что кто-то наверняка покупает. И Мурат Казбекович говорил мне, что он носит костюмы ФОСПа.
Дай бог.
Я бы не стал сейчас обсуждать эту тему, потому что это немножко другой бизнес. И я думаю, что заработок с костюмов не может обсуждаться всерьез в составе и структуре его доходов.
Ну, все-таки, наверное, что-то.
Он занимается не модой, он занимается швейным производством.
Да.
Давайте я еще раз хочу сказать, это основная беда, давайте эти вещи делить. Существует швейное производство, существует мода.
Все-таки, если говорить об экспансии питерского российского дизайна, в том числе и на Запад, я понимаю, что пример Гоши Рубчинского вам наверняка уже надоел, но тем не менее, этот человек, который продвигает российскую моду, это вот такой образ купчинского гопника.
Гоша Рубчинский продвигает моду Ком де Гарсон.
Это что значит?
Гоша Рубчинский является креативным директором модного дома Ком де Гарсон на сегодняшний день.
Да, но чтобы стать директором, он все-таки разрабатывал эти коллекции, эти олимпийки, эти футболки с
деколором. То, что Гоша Рубчинский стал креативным директором дома Ком де Гарсон, не имеет никакого отношения к тому, чем он занимается в творческой области.
Но и все-таки эту одежду носят.
Кто?
Носят известные люди.
Кто?
В молодежь. Рэперы носят.
Рэперы.
Люди популярные в тусовке, в музыкальной тусовке. Звезды.
Вот этот вот совок, который он производит.
Да, совок.
Это закончится очень быстро. Это не мода.
А чем вы объясняете вот такую
это
популярность?
Стиль. Это, я еще раз говорю, это не мода. Есть вот мода, а есть стиль.
Конечно, просто, да. Просто когда-то до этого, до него этого никто не сделал.
Не сделал.
Он сделал, и у него за плечами было, опять же, энное количество миллионов, там уж в какой валюте, я не знаю, которое помогло ему когда-то там в 2008 году, да, если я не ошибаюсь, выступить в Лондоне со своей коллекцией. Вот и все.
Этого никто там не видел.
Он приехал, купчинский гопник, как вы говорите.
Там никто не видел совка.
Посмотрели и сказали, здорово, классно.
Это новое.
Когда-то
для
и рэп никто не пел,
новое.
Правда, когда-то и джаз никто не пел. Никто поэтому
не пел.
Вот.
Кто-то сделал это первым.
Кто-то
Наталья,
сделал
но
первым,
почему
ну,
сейчас
это
питерские
продержит?
Дизайнеры не могут сделать что-то такое, представить на Западе, что, от чего раскроются рты, и все будут в восхищении, в изумлении?
Ну, почему же, опять же, правильно говорят, могут. Ульяна Сергеенко может, почему не может? Вы вы цифры инвестиций в ее имя можете себе представить?
А ну, скажите, какие очень...
Миллионы в евро.
Миллионы евро. Десятки, это технология. Даже. Вы знаете, вы можете сделать какую угодно коллекцию. Да? Каким образом вы ее покажете? Кто ее увидит?
У нас было огромное количество дизайнеров, которые приходили к нам и говорили.
Что значит, почему из питерских дизайнеров никто не может на Западе показать коллекцию? Можно. На что он ее покажет?
Поедет, хорошо, есть деньги, как Гоша, есть деньги, поедет, да. Покажет. Все скажут, вау, здорово, а дальше что? Для что того, чтобы дальше это делать, сделать, да. Именем, это опять же огромные вложения. У нас... толпами, особенно по окончанию недели моды, к нам идут дизайнеры и говорят, вот возьмите мою коллекцию, она классная, ее оценили. Ребята, она очень классная. Но либо она стоит запредельно, либо она непродаваема, потому что моды ее нет. Одежда должна быть либо продаваемая, либо она должна быть для подиума, в который вот Никита сядет, посмотрит и скажет, здорово, круто. И мы ей все поаплодируем и скажем, это действительно было красиво, это талантливо, такого до вас никто не делал, здесь есть весь почерк ваш. А дальше что с этим делать?
А вот у госпожи Сергеенко получается что-то делать дальше?
Да, то есть какая-то не окупаемая... Да, ее нельзя даже ставить на это. Конечно, покупается, она кутюр.
У Сергеенко работают серьезнейшие специалисты. Западные, да?
Ага, не петербуржцы, то есть.
Нет.
Она кутюр.
Это кутюр, другое. Это четко просчитанный маркетинг. Там работают очень серьезные агентства, у нее серьезные люди наняты. Там вложены очень большие деньги, потому что сегодняшняя мода – это технологии маркетинговые, рекламные инвестиции. Талант – вещь. Необходимо, безусловно, но абсолютно недостаточно.
То есть, чтобы быть успешным, нужно уехать?
Нет, нужно найти тут инвестора.
Когда никто не
серьезного инвестора.
Нет, никто не готов абсолютно вкладывать. Мы можем создать свою зарплату, нет. Никто же не говорит, что мы не можем.
Как
наверное,
в бизнес
можем.
Вкладываться инвесторы не готовы. Если у вас есть папа, муж, брат, заинтересованный каким-то образом человек с большими финансами, он может в вас вложиться, из этого может вырасти бизнес. Но вкладываться в вас как в бизнес изначально, имея в виду бизнес-цели, большие деньги не будут. Потому что нет надобности. Доходность есть выше, не в моде. Вот и все.
Объясните мне парадокс, почему в кризис все-таки индустрия моды, ну, элементы индустрии моды чувствуют себя уверенно? Вы расширяетесь, вы открываете магазины в других регионах,
Наталья? В регионах, там, где нас нету, там, да. Где нету этого, там, где по сей момент модные уги в стразах и так далее, и так далее. Мы расширяем, ну, во-первых, это франшиза, это пункт первый. То есть мы сами, наверное, бы не рискнули вкладывать деньги. Ну, просто в силу там своего страха. Это франшиза, это, конечно, там делает нам честь, но вы понимаете, да, что это уже не наши риски. Это первое. Во-вторых, еще раз говорю, там люди все-таки есть люди, которые хотят индивидуальности, которые, наверное, там полететь в Милан, купить себе что-то еще позволить не могут, но отдать там 10-15 тысяч за хорошее платье, качественное платье, которое тоже очень сложно найти и отобрать, они готовы. И они это делают, они приходят, покупают и знают, что ну, вот в их маленьком городке, там, без названий, да, второго такого платья она не увидит. И это для них много и значимо. Это хорошо.
Никита, по поводу кризиса
люди
и развития
люди стали меньше ездить, у них меньше денег на западную дорогую одежду. И они как бы ориентируются теперь на то, что могут одеться и здесь. И самое главное, что есть люди, которые хотят оригинальную одежду, которую больше точно, она очень мелкими партиями, или это одна вещь, и больше ее нет ни у кого стопроцентно.
То есть в моде действует программа импортозамещения достаточно успешно?
Ну, мы не можем назвать ее, что, ну, что мы называем успешной.
Я
да.
Не могу сказать, что она успешная.
Но она есть.
В какой-то степени вынужденно она работает.
Всегда были модные и интересные людям там туфли, сшитые на заказ.
У нас это есть очень самое. Хорошие дизайнеры абсолютно конкурентоспособные в области дизайна. Но, к сожалению, у них нет опоры на индустрию, которой нет.
Наталья же сказала, что она сейчас в одежде от российского дизайнера, Никита, а вы сейчас в одежде от российского, питерского дизайнера?
Нет.
Спасибо. Председатель наблюдательного совета Петербургского синдиката моды, художественный руководитель официальной недели моды в Петербурге, главный редактор журнала «Дресс-код» Никита Кондрушенко и владелец магазина одежды российских дизайнеров «Вешалки» Наталья Жиляева были сегодня в студиях Москвы в Петербурге. Ведущий программы Максим Васюков, главный редактор «Делового Петербурга», и я, Дмитрий Гаврилов. Спасибо.
До свидания.
Счастливо.
Деловая среда. Совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Деловой Петербург».